Наверное, после всего, что было, вы подумали, что проповеди уже не будет. Да? Ждете. Это хорошо. Потому что проповедь обязательно будет. Хотя, конечно, может быть, немножко короче. Но в любом случае мы не можем остаться в субботу без обращения к Божьему Слову. Но я думаю, что моя проповедь сегодня, она будет в тему. Она будет соответствовать тому празднику, тому служению, которое сегодня мы совершали. Вначале я хотел бы привести одну, рассказать об одной истории. По-моему, она была даже в нашей субботней школе. Правда, я, попытавшись ее найти, не нашел, но я передам ее своими словами. Это история о юноше, который был воспитан в христианской семье, в семье верующих. Но с течением времени он отошел от Бога, присоединился к дурной компании и проводил такую разгульную жизнь. И вот однажды его друзья стали склонять его на преступление, которое должно было дать им, как они думали, легкие деньги. То есть там не было ничего сложного, как они уверяли. Нужно было кого-то ограбить, людей дома быть не должно было. То есть это войти, выйти без всяких проблем, и сразу мы возьмем достаточно большую сумму денег. И этот молодой человек, он сначала согласился. Но буквально перед тем, как идти, как они говорят, идти на дело, в его памяти вдруг всплыл стих Священного Писания, который записан в книге притчи Соломона в 14 главе в 12 стихе. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». И когда в его голове всплыл, он вспомнил об этом стихе, даже не вспомнил, а как будто кто-то напомнил ему этот стих, он в последний момент отказался. Отказался и не пошел вместе со своими друзьями, так называемыми. И уже потом он узнал, что во время этого ограбления его друзья убили человека. Так получилось, видимо, хозяин оказался дома. Они убили человека, были пойманы, и теперь за это преступление они пойдут на электрический стул. Библейский стих, который он учил в детстве на субботней школе, на детской субботней школе, в буквальном смысле спас ему жизнь. Вы знаете, эта история, мне кажется, является хорошей иллюстрацией принципа, который записан в другом стихе, в другом месте той же самой книги, библейской книги притчи. Притчи, 22 глава, 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Даже если он уклонится, даже если, как вот в иллюстрации, которую я только что привел, на какой-то момент он забудет о библейских принципах, все равно Бог сможет в нужный момент ему напомнить об этих принципах. И как вот мы видим в этой истории, в буквальном смысле жизнь этого молодого человека была спасена. «Наставь юношу при начале пути его». Современные исследования показывают, что основы характера закладываются в человеке до возраста, по разным исследованиям, от 3 до 5 лет. И большая часть характера формируется именно в детском возрасте. Поэтому так важно воспитать ребенка в истине и любви к Богу. Так важно прививать ему принципы, библейские принципы, с самого начала его жизни. Потому что потом эти принципы останутся с ним на всю жизнь. Даже если он в какой-то момент уклонится от них, все равно этот стержень, он остается внутри человека. И мы можем увидеть в Библии примеры, которые подтверждают это, которые подтверждают важность воспитания ребенка, важность того, что закладывается в него в детском возрасте, и то, как это может повлиять на всю его жизнь, сделав его твердым пред лицом испытаний. Какие примеры вы можете вспомнить из Библии такого рода? Что? Самуил, Иосиф, ну, про Иосифа, может быть, это не так видно, не так ярко, да? А вот там, где действительно от воспитания, которое ребенок получил, потом вся его жизнь. Даниил, Иоанн Креститель. Вы знаете, я хочу начать с Моисея. Я несколько, вернее всего два примера приведу. Можно, наверное, еще приводить примеры, но за недостатком времени я немного остановлюсь на двух. Первое – это Моисей. Вы все помните историю его, да? Где он воспитывался? Вот первое – во дворце фараона, да? А на самом-то деле где он воспитывался? Да, до 12 лет он воспитывался своей матерью. Господь так сделал, что до 12 лет, дух пророчества пишет, он воспитывался во своей матерью, в своей изначальной, действительной семье. И то воспитание, которое он там получил, приготовило его к тому, что в течение последующих лет, многих лет, он был верен Богу. Написано, что в Деяниях, если вы откроете книгу Деяний, 7 главу, 22 стих, там написано, что Моисей был научен всей мудрости египетской. А знаете, что это за мудрость была, в чем она заключалась? Основная часть этой мудрости в чем заключалась? Это было служение другим богам. В основном мудрости учили жрецы. Египетские жрецы. Представляете, какое давление испытывал этот молодой человек на себя в течение этого обучения? Какое давление принципов, чуждых библейским принципам? Но мы видим, что когда приходит время, что происходит с Моисеем? Он отступает от Бога. Давайте мы откроем послание к евреям, 11 главу, с 24 по 26 стих. Я все-таки хочу, чтобы мы прочитали эти стихи. «Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Скажите, как ему удалось удержаться? Как ему удалось не подпасть под это чарующее влияние язычества? В течение всех этих лет, когда его обучали всей мудрости египетской. Как он смог удержаться, находясь во дворце фараоновом, окруженным роскошью, окруженным почетом, окруженным поклонением, как сын фараона? Как он смог это все оставить? Я думаю, что очень большая заслуга в этом принадлежит тем 12 годам, которые он провел в своей семье. Очень большая заслуга принадлежит его матери, его семье. Еще один пример. Вы уже его назвали. Это пример Самуила. Мы сейчас, как раз, если вы читаете, а я очень вам советую читать «Утренний страж», то там как раз вот мы разбираем этого человека, этого великого пророка Божьего. И, наверное, вы помните историю, историю его рождения, которая предшествовала его рождению и самого его рождения, да? Совсем недавно мы о ней говорили. То есть Самуил, он сын Анны, он сын человек, посвященный Богу. Она вымолила его у Бога и дала обет, что как если у нее родится сын, то что она сделает с ним? Отдаст его Господу на все дни жизни своей. И когда он родился, она сразу отдала его туда? Совершенно верно. Сначала он воспитывался в родительском доме. Но, в отличие от Моисея, ведь Самуил-то пошел в святилище Господне, он пошел в дом Божий. Какое там может быть тлетворное влияние? Там-то уж язычества не было, ведь правда? Там, наоборот, должны были его воспитывать в учении и наставлении Господнем. Он же был при Доме Божьем. Так или не так? Да, еще один пример. Но на этот раз пример воспитания, но на этот раз уже не позитивный, не положительный, а отрицательный. Давайте мы с вами откроем 1 Царств, 2 главу. Первая книга Царств, 2 глава. Прочитаем несколько стихов отсюда. С 11 стиха я читаю. «И пошел Елкана отец Самуила в раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике. Хорошо, казалось бы. Сыновья же Илии были люди негодные. Они не знали Господа. И долго священников по отношению к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей, опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок. И если не вдаваться долго в подробности, нарушался весь процесс жертвоприношения. Нарушался ради чего? Ради удовлетворения прихотей вот этих вот двух сыновей Илии, которые служили священниками при доме Господнем. И если кто говорил этим людям, пусть сожгут прежде ту, как должно, а потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то тот говорил: нет, теперь же да, а если нет, то силой возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали народ израильский от жертвоприношений Господу. С 22 стиха. Или же был весьма стар. То есть как на это? Или был первосвященником. Как он на это реагировал? Или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. И сказал им: для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи от вас, а вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они, что написано? Кто следит? Не слушали голоса отца своего. И пришел я, 27 стих, читаю, человек Божий к Илии и сказал ему: так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда ты был еще в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ехфод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? И дальше Господь высказывает наказание, которое постигнет Илия и весь его дом. То есть, на самом деле, как мы видим, для Самуила даже в Доме Божьем было достаточно поводов и достаточно возможностей отступить от Бога. И был, к сожалению, нехороший пример для него там. И почему они так поступали? Почему сыновья Илии вели себя-то подобным образом? Кто в этом был виноват? Во многом, как пишет дух пророчества, был виноват их отец. А почему? В чем была его вина? Очень любил. Вот вы хорошо сказали. Очень любил. И в чем же эта любовь выражалась? Да, в том, что он потакал всем их прихотям. Вы знаете, как пишет дух пророчества об этой любви? Что нет наибольшего зла, которое родители могли бы причинить своим детям, как потакание всем детским прихотям. Нет наибольшего зла. Это не любовь. Это сродни ненависти, хотя родители порой этого не сознают. Потому что, потакая всем детским прихотям, они приносят такое зло приносят своим детям, которое потом может искорежить и исковеркать всю их жизнь. И мы видим это на примере сыновей Илии, Офни и Финиеса. Неуважение отцу, вот мы читали с вами, отец к ним обращается, а они что? Не слушают написанное его. На самом деле это не просто неуважение к своему отцу, прежде всего это неуважение к Богу, который поставил его первосвященником. Но вы знаете, особняком в этом отрывке, я вот вы видели, перескакивал со стиха на стих, особняком в этом отрывке стоят еще стихи, я их тоже прочитаю. Это 2 глава, 18 стих. Вот здесь идет повествование о сыновьях Илии. Но вдруг прерывается это повествование, и написано: «Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод». 26 стих. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». 3 глава, 1 стих. «Отрок Самуил служил Господу при Илии». То есть вот на всем этом таком черном, да, темном фоне мы что видим? Вот такую свечечку, да, огонечек, которым был Самуил при Доме Божьем. Кто? Чья заслуга этого? Я думаю, что, опять же, огромная заслуга тут принадлежит его матери и тому воспитанию, которое он получил в родительском доме. И мы видим, что несмотря на весь этот негативный пример, который наверняка Самуил наблюдал и видел в Доме Господнем, несмотря на это, Самуил сохранил свой характер незапятнанным и стал одним из величайших пророков Ветхого Завета. И тогда возникает вопрос к нам, важнейший вопрос. Что должно включать в себя вот это воспитание, воспитание в родительском доме, как со стороны родителей? Когда мы говорим о воспитании, наверное, в первую очередь мы думаем о родителях, да? Они воспитывают. Их влияние является определяющим. Так это или нет? Скажите, а дети сами в это воспитание что-то могут внести? Или это только прерогатива родителей? На самом деле дети ведь такие же люди, сотворенные по образу и подобию Божьему, и имеющие, обладающие свободой воли. И поэтому, как их ни воспитывай, какие им ценности не прививай, все равно в конечном итоге от чего это будет зависеть, их поступки, их поведение, их выбор? От того, что они выберут сами. Да? Они обладают свободой воли, и все усилия со стороны родителей не приведут к желаемому результату, если дети не выберут послушание и служение Господу сами. Поэтому здесь как бы с двух сторон нужно смотреть. И со стороны родителей, что включает в себя это воспитание, и со стороны детей, как им реагировать на наставления родителей для того, чтобы, как написано, «наставь юношу», чтобы оказаться наставленными в Слове Господнем. Со стороны родителей. Давайте мы откроем с вами еще один стих из книги «Притчи». Такой стих, который, наверное, детям не очень нравится. Притча, 13 глава, 24 стих. «Кто жалеет розги своей, — говорит мудрый Соломон, — тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Интересное начало, да, такое для родителей, с чего надо начинать воспитание. Но на самом деле я хочу тут же прочитать еще один стих, уже из Нового Завета. Послание к Ефесянам, 6 глава и 4 стих. Здесь тоже обращение к отцам, но я думаю, что обращение к отцам или к матерям, оно подразумевает и вторую половину, да? То есть если обращение идет к матери, то, наверное, отец тоже не остается в стороне от этого обращения. Если обращение идет к отцу, то же самое относится и к матери. Итак, 4 стих. «И вы, отцы, чего им не нужно делать отцам и матерям? Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Не кажется ли вам, что тут есть некое противоречие? С одной стороны, говорится, кто любит своего сына, тот что делает? С детства его наказывает, а с другой стороны написано, не раздражайте детей ваших. А что же мы делаем, если не раздражаем их своим наказанием? Как вы думаете, есть здесь противоречие? На самом деле, конечно, оба этих утверждения, они в гармонии друг с другом находятся. Да. Что? А Ветхий Завет и Новый Завет кто написал? Ветхий Завет кто написал? Дух Святой. А Новый Завет кто написал? Дух Святой. Что, Новый Завет, и что, Дух Святой сам себе противоречит? И там один автор. Написано, что если дом разделится сам в себе, что тогда произойдет с этим домом? А если Бог разделится сам в себе, что произойдет со всей вселенной? Здесь автор один, и противоречия тут никакого нет. И нет противоречия между Новым и Ветхим Заветом. Никакого абсолютно. И тем более здесь, когда речь идет о воспитании детей. С одной стороны, на самом деле, оба этих утверждения, как я уже сказал, они в гармонии друг с другом. Первое утверждение о чем говорит? Кто любит сына, тот с детства наказывает его. Мы уже говорили, на самом деле, мы уже приводили пример, когда говорили о Самуиле. Если мы потакаем прихотям детей, что тогда мы делаем? Тогда мы их губим, совершенно верно. Тогда это не любовь, а скорее ненависть. Мы не должны потакать прихотям детей. Для их же блага не должны потакать. Вспомним сыновей Илии. Что с ними? Кстати, я не закончил, что с ними произошло, вы помните, да? Они погибли и в этой жизни, и для вечности. Если мы потакаем прихотям своих детей, мы можем послужить таким большим побудительным мотивом или толчком для их гибели. Поэтому действительно, если ребенок проявляет свой нрав, если он проявляет какие-то желания и прихоти, которые не соответствуют воле Божьей, что должен делать родитель? Идти у него на поводу или наказывать его? Ну, наказывать в том случае, если ребенок восстает уже против родительского авторитета. Да? Да. Но, с другой стороны, апостол Павел уже в послании к Ефесянам, он пишет, что мы не должны проявляя порой к ним, может быть, такое, на первый взгляд, суровое отношение, что мы не должны делать? Раздражать. А что это значит? Вы знаете, на самом деле, что для ребенка очень важно? Для ребенка очень важно, чтобы были установлены определенные правила. И вот если он, так сказать, он находится в рамках этих правил, то тогда даже его бунт, в каком-то смысле, и наказание за этот бунт, оно не вызывает у него обиды, скажем так, глубинные внутренние сердечные обиды. Обиды вызывает тогда, когда он не выходит за эти правила, а его все равно наказывают. Такое, к сожалению, тоже бывает. Вот это вот действительно обижает ребенка. Вот. Но если мы наказываем по справедливости, действительно, и ребенок понимает, почему, то это не вызывает большой обиды. Конечно, он поплачет немножко, он покажет, что он недоволен, но это не вызовет внутренней обиды в нем. То есть мы должны, не проявляя к ним излишнюю суровость, наоборот, должны проявлять к ним истинную любовь, которая далеко не всегда потакает прихотям. Да? Настоящая любовь, она заботится не о сиюминутных желаниях ребенка, а о чем заботится она? Она заботится о его будущем. И вот если мы проявляем эту любовь, истинную любовь, которая прежде всего, как пишет апостол Павел, выражается в воспитании их, в учении и наставлении Господнем, тогда здесь нет никакого противоречия. И тот, и другой совет, они работают на одно. И вы знаете, я хотел бы особенно подчеркнуть, конечно, у нас не так много верующих семей, где обе половинки являются верующими людьми. Но для таких семей крайне важно, по собственному опыту могу сказать, по опыту нашей семьи, крайне важно, чтобы каждый день проходило семейное богослужение, обязательно. Вечером вся семья объединялась бы вокруг Слова Божия. Какое-то, может быть, небольшое время, но уделяла все вместе тому, чтобы размышлять над истиной Господней, для того, чтобы молиться всем вместе. Это очень большой след откладывает в сердцах детей, но не только детей, это очень полезно и для родителей, и для взрослых. Со стороны детей теперь, вот мы сказали, ну, конечно, далеко не все сказали, но я на двух моментах остановился для родителей, да, что для них включает в себя вот это вот наставление юноши в начале пути его. Но я уже говорил, что и со стороны детей тоже определенные шаги должны быть для этого, да, и здесь же, обращаясь к апостолу Павлу в послании к Ефесянам 6 главе с 1 по 3 стих, мы 4 прочитали, а если прочитаем с 1 по 3, тут детям идет наставление от апостола Павла. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Дети, то есть что Павел прежде всего говорит детям? Первая заповедь, которую он им дает, почитайте от своих родителей. Почему так важно подчинение родителям? Почему так важно почитание их, послушание им? Да, на самом деле, не подчиняясь родителям, дети не смогут научиться подчиняться Богу. Мы видим это опять же на примере сыновей Илии. И еще один, вот тоже хотел бы еще один момент, второй подчеркнуть для наших детей. И для взрослых тоже, конечно, но для детей особенно. 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Давайте мы откроем. «И все, что делаете, — пишет апостол Павел, — как? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете во славу Божью». Апостол Павел говорит здесь о важности добросовестного и охотного исполнения даже самых маленьких и незначительных обязанностей. Если мы, и дети, и взрослые, уделяем этому внимание, если даже самые маленькие обязанности мы выполняем с веселым сердцем и так, как нужно, тщательно, доброхотно, то тогда это нас готовит к более высокому призванию, к более важным обязанностям, к более возвышенному служению. Еще сам Христос сказал, что тот, кто верен в малом, и во многом верен, а тот, кто не верен в малом, не верен во многом. Большие дела, они всегда начинаются с маленьких дел. Поэтому я хочу призвать и детей, и родителей не пренебрегать мелочами, потому что у Бога нет мелочей. Каждая такая мелочь, она оказывает влияние на нашу жизнь. И каждая такая мелочь может послужить либо ступенькой вот в этой вот, в этом наставлении, в этой подготовке к небесам, либо наоборот, она может послужить тому, что мы теряем какую-то еще одну ниточку связи с нашим Господом. Ну вот, со стороны родителей, со стороны детей, воспитание в учении, наставление Господнем, наставление в начале пути юноши, да? Я что-то упустил, я все сказал? Родители, дети, Бог, это понятно. Собственно говоря, и то, и другое, оно все объединено руководством кого? Не мы же воспитываем, не мы мудрость приобретаем. Это не наша мудрость. Господь дает мудрость. Бог руководит этим процессом. Если мы к Нему взываем, если мы на Него надеемся, если мы к Нему обращаемся, то тогда Он будет направлять и родителей, и детей. Но все-таки что-то я... Вот, совершенно верно. То есть воспитание со стороны родителей. Есть реакция на него, правильная реакция со стороны детей. Но ведь есть еще и воспитание со стороны общины, со стороны церкви. Дети приходят каждую субботу сюда на богослужение. И как же мы их можем воспитывать? Чем мы их можем воспитывать? Мы порой с ними, в общем-то, и общаемся-то мало, да, с чужими детьми. Ну, может быть, обнимем их, что-то скажем, но в основном-то мы с ними не общаемся. Чем мы можем их воспитывать? Как мы можем их воспитывать? Да, конечно, своим примером. Своим примером. Если ребенок приходит в дом молитвы и слышит там гул, гам, все разговаривают, никакого благоговения нету, и потом он приходит домой, и ему мать или отец говорят: ты должен, приходя в дом Божий, вести себя тихо, слушать Слово Божие, не говорить громко, а лучше вообще не говорить, да, молиться Иисусу Христу. Как по-вашему, что воспримет ребенок больше? Совершенно верно. Он будет смотреть на нас, он будет смотреть, как себя ведут взрослые в Доме Божьем. И потом, что ты ему не говори, это уже не будет иметь силы. То есть на самом деле то, как мы себя ведем, то, что мы делаем здесь, это тоже является очень важным элементом воспитания детей, положительным или отрицательным. Ну и для всех теперь уже, и для родителей, и для детей, и для Церкви Божьей. Вот закон следопытов начинается с очень хорошей фразы. Он у нас здесь висит. начинать день с чтения Библии и молитвы. На самом деле чтение Библии, молитва и служение Богу и людям – это те основные компоненты, мы уже сегодня, наверное, говорили об этом на субботней школе, которые и участвуют в процессе нашего освящения, нашего уподобления нашего характера характеру нашего Господа Иисуса Христа. И поэтому вопрос и к следопытам, и к вам, и к детям, и к взрослым. Как обстоят дела у вас с этим на практике? Начинаете ли вы его и заканчиваете ли его чтением Библии и молитвой? Если нет, то есть над чем задуматься. В заключение я приведу два высказывания из духа пророчества, как для детей, так и для родителей. Первое. Повседневное влияние матери на ее детей готовит их либо к вечной жизни, либо к вечной погибели. Дома мать обладает большей властью, чем служитель за кафедрой и царь на престоле. Дома мать обладает большей властью, чем служитель за кафедрой и царь на престоле. Конечно, прежде всего это относится к матери, но отцам тоже стоит к этому прислушаться. Великая важность правильного воспитания детей для их дальнейшей жизни и судьбы и великая ответственность, которая лежит на родителях за это воспитание. Ведь на самом деле те, кого мы называем нашими детьми, они ведь не наши дети. Вы никогда не задумывались над этим? Они не являются нашими детьми. Бог их нам дает. Для чего? Для того, чтобы мы воспитали их для Него. Они дети Божьи. Они Ему принадлежат. И Он доверяет родителям, вот так же, как в свое время дочь фараона, да, доверила Моисея на воспитание, не зная, правда, об этом его же матери, точно так же Господь доверяет нам этих людей, этих детей Божьих на воспитание, чтобы мы воспитали их для Него. И это величайшая ответственность, которая на нас лежит. И вторая цитата. «Если каждая обязанность исполняется как для Господа, тогда это придает особую прелесть самым скромным занятиям и объединяет земных тружеников со святыми существами, творящими волю Божью на небе». Каждая обязанность, если она исполняется как для Господа, объединяет нас со святыми существами, творящими волю Божью на небе. Здесь я особенно к детям хочу обратиться. Слушайтесь своих родителей, не противоречьте им, и выполняйте их просьбы без ропота, но с радостью, так как будто это не папа или мама просит вас, а просит сам Господь Иисус Христос. Добросовестное выполнение даже самых маленьких, незначительных поручений учит нас верности Богу и готовит нас к будущей жизни, так как к будущей жизни, как на этой земле. Потому что эти наставления, они ведь работают не только в небесном святилище, не только в Новом Иерусалиме работать, да? Но они на самом деле готовят детей к жизни уже здесь, на этой земле. Но что самое главное, конечно, это эти наставления, это отношение, оно готовит их и к вечной жизни, к вечности. Следование этим принципам выполняет наставление мудрого Соломона. «Наставь юношу при начале пути его». Он не уклонится от него, когда и состарит, и принесет добрый плод как детям, так и родителям, и всем нам в жизнь вечную. Аминь? Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за это чудесное служение, которое Ты нам подарил, за тот праздник, который Ты нам сегодня дал. Мы благодарим Тебя за тех детей, которые Ты доверил нам для воспитания, для наставления, для того, чтобы с нашей стороны мы приложили все усилия, чтобы подготовить их к входу в Новый Иерусалим, в Небесное Царство. Это Твои дети, и Ты проявляешь величайшее доверие к нам, когда даруешь их нам на воспитание. Но мы люди немощные, мы не знаем, что нам делать и как поступать. Поэтому мы просим о Твоей мудрости, о Твоем водительстве, о Духе Твоем Святом и Его наставлений, чтобы нам воспитывать наших детей во славу Твою, чтобы, с одной стороны, не потакать их прихотям, но, с другой стороны, не раздражать их, но воспитывать их в учении и наставлении Твоем. Благослови, Господи, родителей, благослови детей, даруй им особое Твое благословение в их сердцах, произрасти любовь к Тебе. Мы все нуждаемся в этом, но это особенно важно для маленьких людей, которые только начинают свою жизнь, только начинают свой путь на этой земле. Пусть они начнут его с Тобой, пусть они продолжат его с Тобой, пусть они закончат его с Тобой. Благослови и Церковь Твою, и даруй нам не забывать о том, что своим примером мы можем быть либо запахом, благоухающим для жизни, либо запахом, смертоносным на смерть. Помоги нам, Господи, быть запахом, благоухающим на жизнь. Благослови нас всех, благослови собрание народа Твоего. Будь прославлен и возвеличен, ибо наша молитва и просьба к Тебе во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.